Часть третья. Глава первая. Поминутно жалуются, что у нас нет людей практических. Что политических людей, например, много, генералов тоже много, разных управляющих. Сколько бы ни понадобилось, сейчас можно найти каких угодно, а практических людей нет. По крайней мере, все жалуются, что нет. Даже говорят, прислуги на некоторых железных дорогах порядочной нет. Администрации чуть-чуть сносной в какой-нибудь компании пароходов устроить, говорят, никак невозможно. Там, слышишь, на какой-нибудь новооткрытой дороге столкнулись или провалились на мосту вагоны. Там, пишут, чуть не зазимовал поезд среди снежного поля. Поехали на несколько часов, а 5 дней простояли в снегу. Там, рассказывают, многие тысячи пудов товару гниют на одном месте по 2 и по 3 месяца в ожидании отправки. А там, говорят, впрочем, даже и не верится, один администратор, то есть какой-то смотритель, какого-то купеческого приказчика, приставшего к нему с отправкой своих товаров, вместо отправки администрировал по зубам, да еще объяснил свой административный поступок тем, что он погорячился. Кажется, сколько присутственных мест в государственной службе, что и подумать страшно. Все служили, все служат, все намерены служить. Так как бы, кажется, из такого материала не составить какой-нибудь приличной компанейской пароходной администрации? На это дают иногда ответ чрезвычайно простой. До того простой, что даже и не верится такому объяснению. Правда, говорят, у нас все служили или служат, и уже 200 лет тянется это по самому лучшему немецкому образцу, от пращуров к правнукам. Но служащие-то люди и есть самые непрактические, и дошло до того, что отвлеченность и недостаток практического знания считались даже между самыми служащими еще недавно чуть не величайшими добродетелями и рекомендацией. Впрочем, мы напрасно о служащих заговорили. Мы хотели говорить, собственно, о людях практических. Тут уж сомнений нет, что робость и полнейший недостаток собственной инициативы постоянно считался у нас главнейшим и лучшим признаком человека практического. Даже и теперь считается. Но зачем винить только себя, если только считать это мнение за обвинение? Недостаток оригинальности и везде. Во всем мире спокон века считался всегда первым качеством и лучшей рекомендацией человека дельного, делового и практического. И, по крайней мере, 99% людей, это-то уж по крайней мере, всегда состояли в этих мыслях, и только разве 1/100 людей постоянно смотрела и смотрит иначе? Изобретатели и гении почти всегда при начале своего поприща, а очень часто и в конце, считались в обществе не более как дураками. Это уж самое рутинное замечание, слишком всем известное. Если, например, в продолжении десятков лет все тащили свои деньги в ломбард и натащили туда миллиарды по 4%, то уж, разумеется, когда ломбарда не стало, и все остались при собственной инициативе, то большая часть этих миллионов должна была непременно погибнуть в акционерной горячке и в руках мошенников. И это даже приличием и благонравием требовалось. Именно благонравием. Если благонравная робость и приличный недостаток оригинальности составляли у нас до сих пор, по общепринятому убеждению, неотъемлемое качество человека дельного и порядочного, то уж слишком непорядочно и даже неприлично было бы так слишком вдруг измениться. Какая, например, мать, нежно любящая свое дитя, не испугается и не заболеет от страха, если ее сын или дочь чуть-чуть выйдут из рельсов? Нет уж, лучше пусть будет счастлив и проживет в довольстве и без оригинальности, думает каждая мать, закачивая свое дитя. А наши няньки, закачивая детей, спокон веку причитывают и припевают: «Будешь в золоте ходить, генеральский чин носить». И так даже у наших нянек чин генерала считался за предел русского счастья и, стало быть, был самым популярным национальным идеалом спокойного, прекрасного блаженства. И в самом деле, посредственно выдержав экзамен и прослужив 35 лет, кто мог у нас не сделаться, наконец, генералом и не скопить известную сумму в ломбарде? Таким образом, русский человек почти безо всяких усилий достигал, наконец, звания человека дельного и практического. В сущности, не сделаться генералом мог у нас один только человек оригинальный, другими словами, беспокойный. Может быть, тут и есть некоторое недоразумение. Но говоря вообще, кажется, это верно, и общество наше было вполне справедливо, определяя свой идеал человека практического. Тем не менее, мы все-таки наговорили много лишнего. Хотели же, собственно, сказать несколько пояснительных слов о знакомом нам семействе Епанчиных. Эти люди, или, по крайней мере, наиболее рассуждающие члены в этом семействе, постоянно страдали от одного почти общего их фамильного качества, прямо противоположного тем добродетелям, о которых мы сейчас рассуждали выше. Не понимая фактов вполне, потому что его трудно понять, они все-таки иногда подозревали, что у них в семействе как-то все идет не так, как у всех. У всех гладко, у них шероховато. Все катятся по рельсам, они поминутно выскакивают из рельсов. Все поминутно и благонравно робеют, а они нет. Лизавета Прокофьевна, правда, слишком даже пугалась. Но все-таки это была не та благонравная светская робость, по которой они тосковали. Впрочем, может быть, только одна Лизавета Прокофьевна и тревожилась. Девицы были еще молоды, хотя народ очень проницательный и ироничный, а генерал, хоть и проницал, не без туготы, впрочем, но в затруднительных случаях говорил только «хм» и в конце концов возлагал все упования на Лизавету Прокофьевну. Стало быть, на ней и лежала ответственность. И не то, чтобы, например, семейство это отличалось какой-нибудь собственной инициативой или выпрыгивало из рельсов по сознательному влечению к оригинальности, что было бы уж совсем неприлично. О нет, ничего этого по-настоящему не было, то есть никакой сознательной поставленной цели. А все-таки, в конце концов, выходило так, что семейство Епанчиных, хотя и очень почтенное, было все же какое-то не такое, каким следует быть вообще всем почтенным семейством. В последнее время Лизавета Прокофьевна стала находить виноватую во всем одну себя и свой несчастный характер, отчего и увеличились ее страдания. Она сама поминутно чистила себя глупою, неприличной чудачкой и мучилась от мнительности, терялась беспрерывно, не находила выхода в каком-нибудь самом обыкновенном столкновении вещей и поминутно преувеличивала беду. Еще в начале нашего рассказа мы упомянули, что Епанчины пользовались общим и действительным уважением. Даже сам генерал Иван Федорович, человек происхождения темного, был бесспорно и с уважением принят везде. Уважение он и заслуживал, во-первых, как человек богатый и не последний, и, во-вторых, как человек вполне порядочный, хотя и недалекий, но некоторая тупость ума, кажется, есть почти необходимое качество, если не всякого деятеля, то, по крайней мере, всякого серьезного наживателя денег». Наконец, генерал имел манеры порядочные, был скромен, умел молчать и в то же время не давать наступать себе на ногу, и не по одному своему генеральству, а и как честный и благородный человек. Важнее всего было то, что он был человек с сильной протекцией. Что же касается до Лизаветы Прокофьевны, то она, как уже объяснено выше, была и роду хорошего, хотя у нас народ смотрит не очень, если при этом нет необходимых связей. Но у ней оказались, наконец, и связи, ее уважали и, наконец, полюбили такие лица, что после них, естественно, все должны были ее уважать и принимать. Сомнений нет, что семейные мучения ее были неосновательны, причину имели ничтожную и до смешного преувеличены. Но если у кого бородавка на носу или на лбу, то... то ведь так и кажется, что всем только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над ней смеяться и осуждать вас за нее, хотя бы вы при этом открыли Америку. Сомнений нет и в том, что в обществе Лизавету Прокофьевну действительно почитали чудачкой, но при этом уважали ее бесспорно. А Лизавета Прокофьевна стала не верить, наконец, и в то, что ее уважают, в чем и была вся беда. Смотря на дочерей своих, она мучилась подозрением, что беспрерывно чем-то вредит их карьере, что характер ее смешон, неприличен и невыносим, за что, разумеется, беспрерывно обвиняла своих же дочерей Ивана Федоровича и по целым дням с ним ссорилась, любя их в то же время до самозабвения и чуть не до страсти. Всего более мучило ее подозрение, что и дочери ее становятся такими же точно чудачками, как и она, и что таких девиц, как они, в свете не бывает, да и быть не должно. «Нигилистки растут, да и только», — говорила она про себя поминутно. В последний год, и особенно в самое последнее время, эта гнусная мысль стала все более и более в ней укрепляться. «Во-первых, зачем они замуж не выходят?» — спрашивала она себя поминутно. «Чтобы мать мучить? В этом они цель своей жизни видят. И это, конечно, так, потому что все это новые идеи, все это проклятый женский вопрос. Разве не вздумала было Аглая назад тому полгода обрезать свои великолепные волосы? Господи, да у меня даже не было таких волос в мое время. Ведь уж ножницы были в руках, ведь уж на коленках только отмолила ее». Но это, положим, со злости делала, чтобы мать измучить, потому что девка злая, самовольная, избалованная, но, главное, злая, злая, злая. Но разве эта толстая Александра не потянулась за ней тоже свои космы обрезывать? И уж не по злости, не по капризу, а искренно, как дура, которую Аглая же и убедила, что без волос ей спать будет покойнее и голова не будет болеть. И сколько, 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 вот уж 5 лет было у них женихов, и право же, были люди хорошие, даже прекраснейшие люди случались. Чего же они ждут, чего не идут? Только чтобы матери досадить, больше нет никакой причины, никакой, никакой. Наконец взошло было солнце и для ее материнского сердца. Хоть одна дочь, хоть Аделаида будет, наконец, пристроена. Хоть одну с плеч долой, говорила Лизавета Прокофьевна, когда приходилось выражаться вслух. Про себя она выражалась несравненно нежнее. И как хорошо, и как прилично обделалось все дело. Даже в свете с почтением заговорили. Человек известный, князь, с состоянием, человек хороший, и ко всему тому пришелся ей по сердцу. Чего уж кажется лучше? Но за Аделаиду она и прежде боялась менее, чем за других дочерей, хотя артистические ее наклонности и очень иногда смущали беспрерывно сомневающееся сердце Лизаветы Прокофьевны. Зато характер веселый, и при этом много благоразумия, не пропадет, стало быть, девка, утешалась она в конце концов. За Аглаю она более всех пугалась. Кстати сказать, насчет старшей Александры Лизавета Прокофьевна и сама не знала, как быть, пугаться за нее или нет. То казалось ей, что уж совсем пропала девка, 25 лет, стало быть, и останется в девках, и при такой красоте. Лизавета Прокофьевна даже плакала за нее по ночам. Тогда как в те же самые ночи Александра Ивановна спала самым спокойным сном. «Да что же она такое? Нигилистка или просто дура?» «Что не дура? В этом, впрочем, и у Лизаветы Прокофьевны не было никакого сомнения. Она чрезвычайно уважала суждения Александры Ивановны и любила с нею советоваться. Но что мокрая курица, в этом сомнения нет никакого. Спокойно до того, что и растолкать нельзя. Впрочем, и мокрые курицы неспокойны. Фу!» «Сбилась я с ними совсем». У Лизаветы Прокофьевны была какая-то необъяснимая сострадательная симпатия к Александре Ивановне, больше даже, чем к Аглае, которая была ее идолом. Но желчные выходки, чем, главное, и проявлялись ее материнские заботливость и симпатия, задирание, такие названия, как «мокрая курица», только смешили Александру. Доходило иногда до того, что самые пустейшие вещи сердили Лизавету Прокофьевну ужасно и выводили из себя. Александра Ивановна любила, например, очень подолгу спать и видела обыкновенно много снов. Но сны ее отличались постоянно какой-то необыкновенную пустотой и невинностью, семилетнему ребенку впору. Так вот, даже эта невинность снов стали раздражать почему-то мамашу. Раз Александра Ивановна увидала во сне 9 куриц, и из-за этого вышла формальная ссора между ней и матерью. Почему? Трудно и объяснить. Раз только, один раз удалось ей увидать во сне нечто как будто оригинальное. Она увидала монаха, одного, в темной какой-то комнате, в которую она все пугалась войти. Сон был тотчас же передан с торжеством Лизавете Прокофьевне двумя хохотавшими сестрами. Но мамаша опять рассердилась и всех трех обозвала дурами. Спокойно как дура. И ведь уж совершенно мокрая курица, растолкать нельзя, а грустит, совсем иной раз грустно смотрит. О чем она горюет? О чем? Иногда она задавала этот вопрос Ивану Федоровичу и по обыкновению своему истерически, грозно, с ожиданием немедленного ответа. Иван Федорович гумкал, хмурился, пожимал плечами и решал, наконец, разводя свои руки, «Мужа надо». «Только дай ей Бог не такого, как вы, Иван Федорович!» разрывалась, наконец, как бомба Лизавета Прокофьевна. «Не такого в своих суждениях и приговорах, как вы, Иван Федорович! Не такого грубого грубияна, как вы, Иван Федорович!» Иван Федорович спасался немедленно, а Лизавета Прокофьевна успокаивалась после своего разрыва. Разумеется, в тот же день к вечеру она неминуемо становилась необыкновенно внимательна, тиха, ласкова и почтительна к Ивану Федоровичу. И к грубому своему грубияну Ивану Федоровичу, к доброму и милому, обожаемому своему Ивану Федоровичу, потому что она всю жизнь любила и даже влюблена была в своего Ивана Федоровича, о чем отлично знал и сам Иван Федорович и бесконечно уважал за это свою Лизавету Прокофьевну. Но главным и постоянным мучением ее была Аглая. «Совершенно, совершенно как я, мой портрет во всех отношениях», говорила про себя Лизавета Прокофьевна, «самовольный, скверный бесенок, нигилистка, чудачка, безумная, злая, злая, злая! О, Господи, как она будет несчастна!» Но, как мы уже сказали, взошедшее солнце все было смягчило и осветило на минуту. Был почти месяц в жизни Лизаветы Прокофьевны, в которой она совершенно было отдохнула от всех беспокойств. По поводу близкой свадьбы Аделаиды заговорили в свете и об Аглае. И при этом Аглая держала себя везде так прекрасно, так ровно, так умно, так победительно, гордо немножко, но ведь это к ней так идет. Так ласково, так приветливо была целый месяц к матери. Правда, этого Евгения Павловича надо еще очень-очень рассмотреть, раскусить его надо. Да и Аглая, кажется, не очень-то больше других его жалует. Все-таки стала вдруг такая чудная девушка. И как она хороша, Боже! Как она хороша! День ото дня лучше. И вот! И вот только что показался этот... скверный князишка, этот дрянной идиотишка, и все опять взбаламутилось, все в доме вверх дном пошло. Что же, однако, случилось? Для других бы ничего не случилось, наверное. Но тем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущее ей всегда беспокойство, она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни, самым мнительным, самым необъяснимым страхом, и, стало быть, и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь, сквозь всю бестолочь смешных и неосновательных беспокойств, действительно стало проглядывать нечто как будто и в самом деле важное, Нечто как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. И как смели мне это проклятое анонимное письмо написать про эту тварь, что она согла и в сношениях, думала Лизавета Прокофьевна всю дорогу, пока тащила за собой князя, и дома, когда усадила его за круглым столом, около которого было в сборе все семейство. Как смели подумать только об этом? Да я бы умерла со стыда, если бы поверила хоть капельку, или Аглая это письмо показала. Этакие насмешки на нас, на япончиных, и все через Ивана Федоровича, все через вас, Иван Федорович. Ах, зачем не переехали на Елагин? Я ведь говорила, что на Елагин. Это, может быть, Варька письмо написала, я знаю, или, может быть, во всем Иван Федорович виноват». Это над ним эта тварь эту шутку выкинула, в память прежних связей, чтобы в дураки его выставить. Точно так, как прежде над ним, над дураком, хохотала, за нос водила, когда еще он ей жемчуги возил. А в конце концов, все-таки мы замешаны. Все-таки дочки ваши замешаны, Иван Федорович, девицы, барышни лучшего общества, барышни, невесты. Они тут находились, тут стояли, все выслушали, да и в истории с мальчишками тоже замешаны. Радуйтесь, тоже тут были и слушали. Не прощу же я этому князюшке, никогда не прощу. И почему Аглая 3 дня в истерике? Почему с сестрами чуть не перессорилась, даже с Александрой, у которой всегда целовала руки, как у матери, так уважала? Почему она 3 дня всем загадки загадывает? Что тут за Гаврила Иволгин? Почему она вчера и сегодня Гаврилу Иволгина хвалить принималась и расплакалась? Почему про этого проклятого рыцаря бедного в этом анонимном письме упомянуто, тогда как она письмо от князя даже сестрам не показала? И почему? Зачем? Зачем я к нему, как угорелая кошка, теперь прибежала и сама же его сюда притащила? Господи, с ума я сошла! Что я теперь наделала? С молодым человеком про секреты дочери говорить, да еще про такие секреты, которые чуть не самого его касаются. Господи, хорошо еще, что он идиот и друг дома. Только неужели же Аглая прельстилась на такого уродика? Господи, что я плету? Тьфу, оригиналы мы! Под стеклом надо нас всех показывать, меня первую, по 10 копеек за вход. Не прощу я вам этого, Иван Федорович, никогда не прощу. И почему она теперь его не шпигует? Обещалась шпиговать, и вот не шпигует. Вон во все глаза на него смотрит, молчит, не уходит, стоит, а сама же не велела ему приходить. Он весь бледный сидит, и проклятый этот болтун Евгений Палыч всем разговором один завладел. Ишь, разливается, слово вставить не дает, я бы сейчас про все узнала, только бы речь навести. Князь и действительно сидел чуть не бледный за круглым столом и, казалось, был в одно и то же время в чрезвычайном страхе и мгновениями в непонятном ему самому и захватывающем душу восторге. О, как он боялся взглянуть в ту сторону, в тот угол, откуда пристально смотрели на него 2 знакомые черные глаза, и в то же самое время, как замирал он от счастья, что сидит здесь опять между ними, услышит знакомый голос после того, что она ему написала. Господи, что-то она скажет теперь. Сам он не выговорил еще ни одного слова и с напряжением слушал разливавшегося Евгения Палыча, который редко бывал в таком довольном и возбужденном состоянии духа, как теперь, в этот вечер. Князь слушал его и долго не понимал почти ни слова. Кроме Ивана Федоровича, который не возвращался еще из Петербурга, все были в сборе. Князь Ща был тоже тут. Кажется, собирались немного погодя до чаю идти слушать музыку. Теперешний разговор завязался, по-видимому, до прихода князя. Скоро проскользнул на террасу вдруг откуда-то явившийся Коля. «Стало быть, его принимают здесь по-прежнему», — подумал князь про себя. Дача Япончиных была роскошной дачей, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со всех сторон цветами и листьями. Со всех сторон ее окружал небольшой, но прекрасный цветочный сад. Сидели все на террасе, как и у князя, только терраса была несколько обширнее и устроена щеголеватее. Тема завязавшегося разговора, казалось, была немногим по сердцу. Разговор, как можно было догадаться, начался из-за нетерпеливого спора. И, конечно, всем бы хотелось переменить сюжет, но Евгений Павлович, казалось, тем больше упорствовал и не смотрел на впечатление. Приход князя как будто возбудил его еще более. Лизавета Прокофьевна хмурилась, хотя и не все понимала. Аглая, сидевшая в стороне, почти в углу, не уходила, слушала и упорно молчала. «Позвольте», — с жаром возражал Евгений Павлович, — «я ничего и не говорю против либерализма. Либерализм не есть грех. Это необходимая составная часть всего целого, которая без него распадется или замертвеет. Либерализм имеет такое же право существовать, как и самый благонравный консерватизм. Но я на русский либерализм нападаю. И опять-таки повторяю, что зато, собственно, и нападаю на него, что русский либерал не есть русский либерал, а есть не русский либерал. Дайте мне русского либерала, и я его сейчас же при вас поцелую». «Если только он захочет вас поцеловать», — сказала Александра Ивановна, бывшая в необыкновенном возбуждении. Даже щеки ее разрумянились более обыкновенного. «Ведь вот», — подумала про себя Лизавета Прокофьевна, — то спит да ест, не растолкаешь, а то вдруг подымается раз в год и заговорит так, что только руки на нее разведешь. Князь заметил мельком, что Александре Ивановне, кажется, очень не нравится, что Евгений Павлович говорит слишком весело, говорит на серьезную тему и так будто горячится, а в то же время как будто и шутит. «Я утверждал сейчас, только что, пред вашим приходом, князь, — продолжал Евгений Павлович, — что у нас до сих пор либералы были только из двух слоев — прежнего помещичьего, упраздненного, и семинарского. А так как оба сословия обратились, наконец, в совершенные касты, в нечто совершенно от нации особливое, и чем дальше, тем больше, от поколения к поколению, то, стало быть, и все то, что они делали и делают, было совершенно ненациональное». «Как? Стало быть, все, что сделано, все не русское?» — возразил князь Ща. «Ненациональное, хоть и по-русски, но ненациональное. И либералы у нас не русские, и консерваторы не русские, все. И будьте уверены, что нация ничего не признает из того, что сделано помещиками и семинаристами, ни теперь, ни после. Вот это хорошо. Как можете вы утверждать такой парадокс, если только это серьезно? Я не могу допустить таких выходок насчет русского помещика. Вы сами русский помещик», — горячо возражал князь Ща. «Да ведь я и не в том смысле о русском помещике говорю, как вы принимаете. Сословие почтенное, хоть и потому уж одному, что я к нему принадлежу, особенно теперь, когда оно перестало существовать».
«Неужели и в литературе ничего не бывало национального?» — перебила Александра Ивановна.
«Я в литературе не мастер, но и русская литература, по-моему, вся не русская, кроме разве Ломоносова, Пушкина и Гоголя».
«Во-первых, это немало. А во-вторых, один из народа, а другие два помещики», — засмеялась Аделаида.
«Точно так, но не торжествуйте. Так как этим только троим до сих пор из всех русских писателей удалось сказать каждому нечто действительно свое, свое собственное, ни у кого не заимствованное, то тем самым эти трое и стали тотчас национальными. Кто из русских людей скажет, напишет или сделает что-нибудь свое, свое, неотъемлемое и незаимствованное, тот неминуемо становится национальным, хотя бы он и по-русски плохо говорил. Это для меня аксиома.
Но мы не об литературе начали говорить. Мы заговорили о социалистах, и через них разговор пошел. Ну так я утверждаю, что у нас нет ни одного русского социалиста. Нет и не было. Потому что все наши социалисты тоже из помещиков или семинаристов. Все наши объявленные, афишированные социалисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего, как либералы из помещиков времен крепостного права. Что вы смеетесь? Дайте мне их книги. Дайте мне их учения, их мемуары, и я, не будучи литературным критиком, берусь написать вам убедительнейшую литературную критику, в которой докажу ясно как день, что каждая страница этих книг, брошюр, мемуаров написана прежде всего прежним русским помещикам. Их злоба, негодование, остроумие – помещичьи, даже дофамусовские, их восторг, их слезы, настоящие, может быть, искренние слезы, но помещичьи, помещичьи или семинарские. Вы опять смеетесь. И вы смеетесь, князь, тоже не согласны.
Действительно, все смеялись, усмехнулся и князь. Я так прямо не могу еще сказать, согласен я или не согласен, произнес князь, вдруг перестав усмехаться и вздрогнув с видом пойманного школьника, но уверяю вас, что слушаю вас с чрезвычайным удовольствием. Говоря это, он чуть не задыхался, и даже холодный пот выступил у него на лбу. Это были первые слова, произнесенные им с тех пор, как он тут сидел. Он попробовал было оглянуться кругом, но не посмел.
Евгений Павлович поймал его жест и улыбнулся. «Я вам, господа, скажу факт», — продолжал он прежним тоном, то есть как будто с необыкновенным увлечением и жаром, и в то же время чуть не смеясь, может быть, над своими же собственными словами. «Факт наблюдения и даже открытие которого я имею честь приписать себе и даже одному себе. По крайней мере, об этом не было еще нигде сказано или написано». В факте этом выражается вся сущность русского либерализма того рода, о котором я говорю. Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение? Разумное или ошибочное – это другой вопрос. Но существующие порядки вещей. Ведь так? Ну так факт мой состоит в том, что русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на саму сущность наших вещей, на самые вещи. И не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. Мой либерал дошел до того, что отрицает самую Россию, то есть ненавидит и бьет свою мать. Каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и чуть не восторг. Он ненавидит народные обычаи, русскую историю, все. Если есть для него оправдание, так разве в том, что он не понимает, что делает, и свою ненависть к России принимает за самый плодотворный либерализм. О, вы часто встретите у нас либерала, которому аплодируют остальные, и который, может быть, в сущности, самый нелепый, самый тупой и опасный консерватор, и сам не знает того. Эту ненависть к России еще не так давно иные либералы наши принимали чуть не за истинную любовь к Отечеству и хвалились тем, что видят лучше других, в чем она должна состоять. Но теперь уже стали откровеннее, и даже слово «любовь к Отечеству» стали стыдиться, даже понятие изгнали и устранили, как вредное и ничтожное. Факт этот верный. Я стою за это, и надобно же было высказать когда-нибудь правду вполне, просто и откровенно. Но факт этот в то же время и такой, которого нигде и никогда спокон веку ни в одном народе не бывало и не случалось, а стало быть, факт этот случайный и может пройти, я согласен. Такого не может быть либерала нигде, который бы самое отечество свое ненавидел. Чем же это все объяснить у нас? Тем самым, что и прежде, тем, что русский либерал есть покамест еще не русский либерал, больше ничем, по-моему.
«Я принимаю все, что ты сказал, за шутку, Евгений Павлович», — серьезно возразил князь Ща. «Я всех либералов не видала и судить не берусь», — сказала Александра Ивановна, «но с негодованием вашу мысль выслушала. Вы взяли частный случай и возвели в общее правило, а стало быть, клеветали».
«Частный случай? А-а-а! Слово произнесено», — подхватил Евгений Павлович. «Князь, как вы думаете, частный это случай или нет?»
«Я тоже должен сказать, что я мало видел и мало был с либералами», — сказал князь. «Но мне кажется, что вы, может быть, несколько правы, и что русский либерализм, о котором вы говорили, действительно отчасти наклонен ненавидеть самую Россию, а не один только ее порядок вещей. Конечно, это только отчасти, конечно, это никак не может быть для всех справедливо». Он замялся и не докончил. Несмотря на все волнение свое, он был чрезвычайно заинтересован разговором. В князе была одна особенная черта, состоявшая в необыкновенной наивности внимания, с каким он всегда слушал что-нибудь его интересовавшее, и ответов, какие давал, когда при этом к нему обращались с вопросами. В его лице и даже в положении его корпуса как-то отражалась эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора. Но хоть Евгений Павлович и давно уже обращался с ним, не иначе, как с некоторой особенной усмешкой, но теперь, при ответе его, как-то очень серьезно посмотрел на него, точно совсем не ожидал от него такого ответа.
«Так, вот вы как, однако, странно», — проговорил он. «И вправду, вы серьезно отвечали мне, князь?»
«Да разве вы не серьезно спрашивали?» — возразил тот в удивлении. Все засмеялись. «Верьте ему», — сказала Аделаида. «Евгений Павлович всегда и всех дурачит. Если бы вы знали, о чем он иногда пресерьезно рассказывает. По-моему, это тяжелый разговор, и не заводить бы его совсем», — резко заметила Александра. «Хотели идти гулять».
«И пойдемте. Вечер прелестный», — вскричал Евгений Павлович. «Но чтобы доказать вам, что в этот раз я говорил совершенно серьезно, и главное, чтобы доказать это князю, вы, князь, чрезвычайно меня заинтересовали, и клянусь вам, что я не совсем еще такой пустой человек, как непременно должен казаться, хоть я и в самом деле пустой человек. И если позволите, господа, я сделаю князю еще один последний вопрос из собственного любопытства, им и кончим. Этот вопрос мне как нарочно 2 часа тому назад пришел в голову. Видите, князь, я тоже иногда серьезные вещи обдумываю. Я его решил... Ну, посмотрим, что скажет князь. Сейчас сказали про частный случай. Словцо это очень у нас знаменательное, и его часто слышишь. Недавно все говорили и писали об этом ужасном убийстве 6 человек этим молодым человеком и о странной речи защитника, где говорится, что при бедном состоянии преступника ему, естественно, должно было прийти в голову убить этих 6 человек». Это не буквально, но смысл, кажется, тот или подходит к тому. По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую гуманную и прогрессивную вещь, какую только можно сказать в наше время. Ну так как, по-вашему, будет? Это извращение понятий и убеждений? Это возможность такого... кривого и замечательного взгляда на дело, если это случай частный или общий? Все захохотали.
Частный, разумеется, частный, засмеялись Александра и Аделаида. И позвольте опять напомнить, Евгений Павлович, прибавил князь Ща, что шутка твоя слишком уж износилась.
Как вы думаете, князь? Не дослушал Евгений Павлович, поймав на себе любопытный и серьезный взгляд князя Льва Николаевича. «Как вам кажется, частный это случай или общий? Я, признаюсь, для вас и выдумал этот вопрос».
«Нет, не частный», — тихо, но твердо проговорил князь.
«Помилуйте, Лев Николаевич!» — с некоторой досадой вскричал князь Ща. «Разве вы не видите, что он вас ловит? Он решительно смеется, именно вас предположил поймать на зубок».
«Я думал, что Евгений Павлович говорил серьезно», — покраснел князь и потупил глаза. «Милый князь», — продолжал княща, — «да вспомните, о чем мы с вами говорили один раз, месяца три тому назад. Мы именно говорили о том, что в наших молодых, новооткрытых судах можно указать уже настолько замечательных и талантливых защитников, а сколько в высшей степени замечательных решений присяжных. Как вы сами радовались, и как я на вашу радость тогда радовался. Мы говорили, что гордиться можем. А эта неловкая защита, этот странный аргумент, конечно, случайность. Единица между тысячами». Князь Лев Николаевич подумал, но с самым убежденным видом, хотя тихо и даже как будто робко, выговаривая, ответил: «Я только хотел сказать, что искажение идей и понятий, как выразился Евгений Павлович, встречается очень часто. Есть гораздо более общий, чем частный случай, к несчастью. И до того, что если бы это искажение не было таким общим случаем, то, может быть, не было бы и таких невозможных преступлений, как эти».
«Невозможных преступлений?
Но уверяю же вас, что точно такие же преступления, и, может быть, еще ужаснее, и прежде бывали, и всегда бывали, и не только у нас, но и везде, и, по-моему, еще очень долго будут повторяться. Разница в том, что у нас прежде было меньше гласности, а теперь стали вслух говорить и даже писать о них, потому что и кажется, что эти преступники теперь только и появились. Вот в чем ваша ошибка. Чрезвычайно наивная ошибка, князь. Уверяю вас», — насмешливо улыбнулся князь Ща, «я сам знаю, что преступлений и прежде было очень много, и таких же ужасных. Я еще недавно в Острогах был, и с некоторыми преступниками и подсудимыми мне удалось познакомиться. Есть даже страшнее преступники, чем тот, убивший по 10 человек, совсем не раскаиваясь. Но я вот что заметил при этом, что самый закоренелый и нераскаянный убийца все-таки знает, что он преступник, то есть по совести считает, что он нехорошо поступил, хоть и безо всякого раскаяния. И таков всякий из них. А эти ведь, о которых Евгений Павлович заговорил, не хотят себя даже считать преступниками и думают про себя, что право имели и даже хорошо поступили, то есть почти ведь так. Вот в этом-то и состоит, по-моему, ужасная разница. И заметьте, все это молодежь, то есть именно такой возраст, в котором всего легче и беззащитнее можно подпасть под извращение идей. Князь Ща уже не смеялся и с недоумением выслушал князя. Александр Ивановна, давно уже хотевшая что-то заметить, замолчала, точно какая-то особенная мысль остановила ее. Евгений же Павлович смотрел на князя в решительном удивлении и на этот раз уже безо всякой усмешки.
«Да вы что так на него удивляетесь, государь мой?» — неожиданно вступилась Лизавета Прокофьевна. «Что он? Глупее вас, что ли? Что не мог по-вашему рассудить?»
«Нет, я не про то», — сказал Евгений Павлович. «Но только как же вы, князь? Извините за вопрос. Если вы так это видите и замечаете, то как же вы, извините меня опять, в этом странном деле, вот что на днях было, Бурдовского, кажется, как же вы не заметили такого же извращения идей и нравственных убеждений? Точь в точь ведь такого же. Мне тогда показалось, что вы совсем не заметили».
«А вот что, батюшка!» — разгорячилась Лизавета Прокофьевна. «Мы вот все заметили. Сидим здесь и хвалимся перед ним. А вот он сегодня письмо получил от одного из них, от самого-то главного, Угреватого. Помнишь, Александра? Он прощения в письме у него просит, хоть и по своему манеру, и извещает, что того товарища бросил, который его поджигал-то тогда. Помнишь, Александра? И что князю теперь больше верит. Ну, а мы такого письма еще не получали. Хоть нам и не учиться здесь нос-то перед ним подымать. А Ипполит тоже переехал к нам сейчас на дачу», — крикнул Коля.
«Как? Уже здесь?» — встревожился князь.
«Только что вы ушли с Лизаветой Прокофьевной и пожаловал. Я его перевез. «Ну, бьюсь об заклад!» — так и вскипела вдруг Лизавета Прокофьевна, совсем забыв, что сейчас же князя хвалила. «Об заклад побьюсь, что он ездил вчера к нему на чердак и прощения у него на коленях просил, чтоб эта злая злючка удостоила сюда переехать. Ездил ты вчера? Сам ведь признавался давеча. Так или нет? Стоял ты на коленях или нет?» «Совсем не стоял!» — крикнул Коля. «А совсем напротив! Ипполиту князя руку вчера схватил и два раза поцеловал. Я сам видел. Тем и кончилось все объяснение. Кроме того, что князь просто сказал, что ему легче будет на даче. И тот мигом согласился переехать, как только станет легче.
Вы напрасно, Коля!» — пробормотал князь, вставая и хватаясь за шляпу. «Зачем вы рассказываете? Я...
Куда это?» Остановила Лизавета Прокофьевна. «Не беспокойтесь, князь!» Продолжал воспламененный Коля. «Не ходите и не тревожьте его. Он с дороги заснул. Он очень рад. И знаете, князь, по-моему, гораздо лучше, если вы не нынче встретитесь, даже до завтра отложите. А то он опять сконфузится. Он давеча утром говорил, что уже целые полгода не чувствовал себя так хорошо и в силах. Даже кашляет втрое меньше».
Князь заметил, что Аглая вдруг вышла из своего места и подошла к столу. Он не смел на нее посмотреть, но он чувствовал всем существом, что в это мгновение она на него смотрит и, может быть, смотрит грозно, что в черных глазах ее непременно негодование, и лицо вспыхнуло.
«А мне кажется, Николай Ордолеоныч, что вы его напрасно сюда перевезли, если это тот самый чахоточный мальчик, который тогда заплакал и к себе звал на похороны», — заметил Евгений Павлович. «Он так красноречиво тогда говорил про стену соседнего дома, что ему непременно взгрустнется по этой стене, будьте уверены».
«Правду сказал.
Рассорится». «Подерется с тобой и уедет. Вот тебе сказ!»
Елизавета Прокофьевна с достоинством придвинула к себе корзинку со своим шитьем, забыв, что уже все подымались на прогулку.
«Я припоминаю, что он стеной этой очень хвастался», — подхватил опять Евгений Павлович. «Без этой стены ему нельзя будет красноречиво умереть, а ему очень хочется красноречиво умереть».
«Так что же?» — пробормотал князь. «Если вы не захотите ему простить, так он и без вас помрет. Теперь он для деревьев приехал».
«О, с моей стороны я ему все прощаю. Можете ему это передать».
«Это не так надо понимать». Тихо и как бы нехоть ответил князь, продолжая смотреть в одну точку на полу и не поднимая глаз. «Надо так, чтоб и вы согласились принять от него прощение».
«Я-то в чем тут? В чем я перед ним виноват?»
«Если не понимаете, так... Но вы ведь понимаете. Ему хотелось тогда всех вас благословить и от вас благословение получить. Вот и все. Милый князь!» Как-то опасливо подхватил поскорей княща, переглянувшись кое с кем из присутствовавших. «Рай на земле!» «Нелегко достается, а вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу. Перестанемте лучше, а то мы все опять, пожалуй, сконфузимся, и тогда...»
«Пойдемте на музыку!» — резко проговорила Лизавета Прокофьевна, сердито поднимаясь с места. За нею встали все.